Глава восьмая. На другой день свидания Бориса с Ростовым был смотр австрийских и русских войск, как свежих, пришедших из России, так и тех, которые вернулись из похода с Кутузовым. Оба императора, русский с наследником цесаревичем и австрийский с эрцгерцогом, делали этот смотр с союзной 80-тысячной армией. С раннего утра начали двигаться щегольски вычищенные и убранные войска, выстраиваясь на поле перед крепостью. То двигались тысячи ног и штыков с развивающимися знаменами и по команде офицеров останавливались, заворачивались и строились в интервалах, обходя другие такие же массы пехоты в других мундирах. То мерным топотом и бряцанием звучала нарядная кавалерия в синих, красных, зеленых, шитых мундирах, с расшитыми музыкантами впереди на вороных, рыжих, серых лошадях, то, растягиваясь своим медным звуком подрагивающих на лафетах вычищенных блестящих пушек и с своим запахом пальников, ползла между пехотой и кавалерией артиллерия и расставлялась на назначенных местах. Не только генералы в полной парадной форме, с перетянутыми до нельзя толстыми и тонкими талиями и красневшими подпертыми воротниками шеями, в шарфах и всех орденах, не только припомаженные, расфранченные офицеры, но каждый солдат с свежим, вымытым и выбритым лицом и до последней возможности блеска вычищенную амуницией, каждая лошадь, выхоленная так, что, как атлас, светилась на ней шерсть и волосок к волоску лежала примоченная гривка, все чувствовали, что свершается что-то нешуточное, значительное и торжественное. Каждый генерал и солдат чувствовали свое ничтожество, сознавая себя песчинкой в этом море людей, и вместе чувствовали свое могущество, сознавая себя частью этого огромного целого. С раннего утра начались напряженные хлопоты и усилия, и в 10 часов все пришло в требуемый порядок. На огромном поле стали ряды, армия вся была вытянута в 3 линии, спереди кавалерия, сзади артиллерия, еще сзади пехота. Между каждым рядом войск была как бы улица. Резко отделялись одна от другой 3 части этой армии. Боевая Кутузовская, в которой на правом фланге в передней линии стояли павлоградцы, пришедшие из России армейские и гвардейские полки, и австрийское войско. Но все стояли по 1 линию, под 1 начальством и в одинаковом порядке. Как ветер по листьям пронесся взволнованный шепот. «Едут, едут!» Послышались испуганные голоса, и по всем войскам пробежала волна суеты последних приготовлений. Впереди от Ольмюца показалась подвигавшаяся группа. И в это же время, хотя день был безветренный, легкая струя ветра пробежала по армии и чуть заколебала флюгера пик и распущенные знамена, затрепавшиеся о свои древки. Казалось, сама армия этим легким движением выражала свою радость при приближении государей. Послышался 1 голос «Смирно!». Потом, как петухи на заре, повторились голоса в разных концах, и все затихло. В мертвой тишине слышался только топот лошадей. То была свита императоров. Государи подъехали к флангу, и раздались звуки трубачей 1-го кавалерийского полка, игравшие генерал-марш. Казалось, не трубачи-то играли, а сама армия, радуясь приближению государя, естественно издавала эти звуки. Из-за этих звуков отчетливо послышался 1 молодой ласковый голос императора Александра. Он сказал приветствие, и 1-й полк гаркнул «Ура!» так оглушительно, продолжительно, радостно, что сами люди ужаснулись численности и силе той громады, которую они составляли. Ростов, стоя в 1-х рядах кутузовской армии, которой к 1-й подъехал государь, испытывал то же чувство, какое испытывал каждый человек этой армии. Чувство самозабвения, гордого сознания могущества и страстного влечения к тому, кто был причиной этого торжества. Он чувствовал, что от одного слова этого человека зависело то, чтобы вся громада эта, и он, связанный с ней, ничтожная песчинка, пошла бы в огонь и в воду, на преступление, на смерть или на величайшее геройство. И потому-то он не мог не трепетать и не замирать при виде этого приближающегося слова. «Ура! Ура! Ура!» — гремело со всех сторон, и один полк за другим принимал государя звуками генерал-марша. Потом «Ура! Генерал-марш!» и опять «Ура! И ура!», которые, все усиливаясь и прибывая, сливались в оглушительный гул. Пока не подъезжал еще государь, каждый полк в своей безмолвности и неподвижности казался безжизненным телом. Только сравнивался с ним государь, полк оживлялся и гремел, присоединяясь к реву всей той линии, которую уже проехал государь. При страшном оглушительном звуке этих голосов, посреди масс войск неподвижных, как бы окаменевших в своих четвероугольниках, небрежно, но симметрично и, главное, свободно, двигались сотни всадников свиты, и впереди их два человека — императоры. На них-то безраздельно было сосредоточено сдержанно страстное внимание всей этой массы людей. Красивый молодой император Александр в конно-гвардейском мундире, в треугольной шляпе, надетой с поля, своим приятным лицом и звучным негромким голосом привлекал всю силу внимания. Ростов стоял недалеко от трубачей и издалека своими зоркими глазами узнал государя и следил за его приближением. Когда государь приблизился на расстояние 20 шагов, и Николай ясно до всех подробностей рассмотрел прекрасное, молодое и счастливое лицо императора, он испытал чувство нежности и восторга, подобного которому он еще не испытывал. Все, всякая черта, всякое движение казалось ему прелестно в государе. Остановившись против павлоградского полка, государь сказал что-то по-французски австрийскому императору и улыбнулся. Увидав эту улыбку, Ростов сам невольно начал улыбаться и почувствовал еще сильнейший прилив любви к своему государю. Ему хотелось выказать чем-нибудь свою любовь к государю. Он знал, что это невозможно, и ему хотелось плакать. Государь вызвал полкового командира и сказал ему несколько слов. — Боже мой! Что бы со мной было, ежели бы ко мне обратился государь? — думал Ростов. — Я бы умер от счастья. Государь обратился и к офицерам. — Всех, господа! — каждое слово слышалось Ростову, как звук с неба. — Благодарю от всей души! Как бы счастлив был Ростов, ежели бы мог теперь умереть за своего царя. Вы заслужили георгиевские знамена и будете их достойны. Только умереть, умереть за него, — думал Ростов. Государь еще сказал что-то, чего не раз слышал Ростов, и солдаты, надсаживая свои груди, закричали «Ура!». Ростов закричал, тоже пригнувшись к седлу, что было его сил, желая повредить себя этим криком, только чтобы выразить вполне свой восторг государю. Государь постоял несколько секунд против гусар, как будто он был в нерешимости. «Как мог быть в нерешимости государь?» — подумал Ростов. А потом даже и эта нерешительность показалась Ростову величественную и обворожительную, как и все, что делал государь. Нерешительность государя продолжалась одно мгновение. Нога государя с узким острым носком сапога, как носили в то время, дотронулась до паха англизированной гнедой кобылы, на которой он ехал. Рука государя в белой перчатке подобрала поводья, и он тронулся, сопутствуемый беспорядочно заколыхавшимся морем адъютантов. Дальше и дальше отъезжал он, останавливаясь у других полков. И, наконец, только белый плюмаж его виднелся Ростову из-за свиты, окружавшей императоров. В числе господ свиты Ростов заметил и Болконского, лениво и распущенного, сидящего на лошади. Ростову вспомнилась его вчерашняя ссора с ним, и представился вопрос, следует или не следует вызывать его. «Разумеется, не следует», — подумал теперь Ростов. «И стоит ли думать и говорить про это в такую минуту, как теперь? В минуту такого чувства любви, восторга и самоотвержения, что значат все наши ссоры и обиды? Я всех люблю, всем прощаю теперь», — думал Ростов. Когда государь объехал почти все полки, войска стали проходить мимо его церемониальным маршем. И Ростов на вновь купленном у Денисова бедуине проехал в замке своего эскадрона, то есть один и совершенно на виду перед государем. Не доезжая государя, Ростов, отличный ездок, два раза всадил шпоры своему бедуину и довел его счастливо до того бешеного аллюра рыси, которую ухаживал разгоряченный бедуин. Подогнув пенящуюся морду к груди, отделив хвост и как будто летя на воздухе и не касаясь до земли, грациозно и высоко вскидывая и переменяя ноги, бедуин, тоже чувствовавший на себе взгляд государя, прошел превосходно. Сам Ростов, завалив назад ноги и подобрав живот и чувствуя себя одним куском с лошадью, с нахмуренным, но блаженным лицом, чок там, как говорил Денисов, проехал мимо государя. «Молодцы, павлоградцы!» — проговорил государь. «Боже мой, как бы я счастлив был, если б он велел мне сейчас сброситься в огонь!» — подумал Ростов. Когда смотр кончился, офицеры, вновь пришедшие и кутузовские, стали сходиться группами, и начались разговоры о наградах, об австрийцах и их мундирах, об их фронте, о Бонапарте и о том, как ему плохо придется теперь, особенно когда подойдет еще корпус Эссена и Пруссия примет нашу сторону. Но более всего во всех кружках говорили о государе Александре, передавали каждое его слово, движение и восторгались им. Все только одного желали — под предводительством государя скорее идти против неприятеля. Под командою самого государя нельзя было не победить кого бы то ни было. Так думали после смотра Ростов и большинство офицеров. Все после смотра были уверены в победе больше, чем бы могли быть после двух выигранных сражений.